Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ирина Воробьева, и сегодня со своим особым мнением издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это просто вежливость. Добрый вечер. Это такое, ну, вдруг как-то однажды...
Вежливость Воробьева. Сложно было заподозрить Воробьева в такой вот протокольной вежливости. Не помню такого.
Вот начинается особое мнение с Дмитрием Муратовым, он сразу же начинает на меня наезжать. Пока «Московское дело» не закончится, я предлагаю с него начинать. У нас есть несколько новостей по «Московскому делу». Первое про Егора Жукова, которому внезапно взяли и ограничили одним днем, дали один день для ознакомления с материалами уголовного дела.
Тут надо разобраться. Я, конечно, как и главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, уже не раз я говорил об этом в эфире, вовлечены в судьбу Егора Жукова. Дело в том, что мы поручились перед судом за то, что суд отпускает его под подписку или его оправдывают, собственно говоря, что и должен сделать любой нормальный суд, поскольку абсолютно ни в чем этот парень не виноват. Мы его берем на работу в ведущем рубрике на «Эхе Москвы» и в «Новой газете». Поэтому, конечно, я слежу за его процессом, имею отношение с его адвокатами, с его семьей. С ним запрещено разговаривать, поскольку он под домашним арестом.
На таких условиях, да.
Я сегодня связывался с его адвокатами. Очень умный парень, Соловьев. Я ему задал много вопросов. А, собственно, что случилось? Каким образом можно человеку, который идет в суд, ограничить таким образом ознакомление с пятью, я прошу просто это зафиксировать, эту цифру, с пятью томами дела. Вечером в воскресенье их уведомили, что они должны быть в Следственном комитете. В Следственном комитете им дали ксероксы и скриншоты с материалов дела и спросили, сколько они будут знакомиться. Они говорят, мы не будем тянуть, мы не хотим тянуть, мы хотим суд, мы хотим судебного состязания сторон, потому что адвокаты абсолютно уверены, все видео, которые есть, и они доступны общественности, никогда Егор Жуков не был экстремистом, никогда он не призывал к насильственному свержению власти, все судебные эксперты, присланные, подосланные или там завербованные, нанятые ФСБ, Коршаков и Орликова, по-моему, и да?
Которые,
все наврали, просто все наврали. Опыт. Они за него дописали то, что он не договорил. Это называется так называемое вчитывание у экспертов. То есть то, что можно извлечь из того, что не написано. Угу. Это ровно школа КГБ СССР, когда подозревают в помыслах, чего не могут найти в текстах. Мы об этом потом поговорим в связи с великим фильмом Андрея Смирнова «Француз», если вы не будете возражать. Так вот, и все ждут этого суда, и он от него не отпирается. Но следственные органы все равно и здесь хотят играть в наперстки. Они, чувствуя свою безумную уязвимость, услышав от адвоката, что нам нужно всего несколько дней до пятницы, не месяцы, не годы, которые знакомятся с этим, а несколько дней ознакомиться с томами дела. Грубо говоря, день на том.
Ну, неделя, условно говоря.
Ну, слушайте, ну всего пять дней. Дело идет в понедельник. Да? А в пятницу готовы уже идти, пожалуйста, не вопрос, закончить ознакомление с делом. То есть, получается, даже меньше пяти дней, если считать чистое время, как считают в хоккейных матчах. Следователь говорит, ок, и куда-то убегает. И тут же приносит решение суда, что за затягивание дела им дается день.
В смысле решения суда?
Решение, что они должны идти в суд, решение суда. Решение суда, что они должны идти в суд и закончить ознакомление с делом за один день. Вот я хочу спросить, это слабосилие, слабоумие или напротив? Такое абсолютное безумное хамство, когда во дворе тебя встречают 10 человек, а ты идешь один. И они говорят, а что ты идешь по этой улице? А кто тут говорил, что мы здесь власть? А давай мы тебя сейчас будем мочить на глазах у всей страны без всяких правил. Но все оформим специальными постановлениями. Мне уже неизвестно, существует ли в стране министр юстиции Коновалов. Мне уже неизвестно, существует ли генеральная прокуратура, которая за этим следит. Это что у нас, коллеги? И, уважаемые слушатели, происходит. Это как? Человеку говорят, вот дело, вот вам его копии, но мы вам даем только день на его ознакомление. А как защищаться? А конституционное право на защиту? А чтобы приехал адвокат Мурат Мусаев, который сейчас находится на другом процессе, в Краснодаре? Хорошо, он вернется. Вы что творите? Вы на глазах у всех показываете, что вы братва, что вы пацаны. Вы понимаете, что эта система бычит? Когда мне говорят 90-е, возвращаются на улицах, да не на улицах. Это не на улице возвращаются бандиты. Они обандитились внутри, собственно, власти. Это называется бычить.
То есть, когда в прошлой программе Дмитрий Муратов пообещал, что никогда больше, пока это не как-то не исправится, не будет называть их правоохранительными органами,
теперь назвал бандитами.
Теперь, в общем, да. То есть, за это время стало еще хуже. Ну, как бы,
ну,
да.
Вот, коллеги, ну вот вы посмотрите, собственно говоря, что происходит. У нас на глазах человека, за судьбой которого наблюдает без преувеличения страна, который выдвинут и, надеюсь, получит одну из главных премий Высшей школы экономики, которая большим голосованием профессуры выдвигается в одном из лучших, видных наших университетов Высшей школы экономики. Вот с этим человеком обходится так. И в воскресенье уведомляют, в понедельник вызывают, кидают копию дела, говорят, а, ты хотел с ним познакомиться, с тем, что мы наваяли. С тем, что мы напридумывали. Ты хотел еще и познакомиться? Ты хочешь быть готовым к процессу? То есть ты, быдло, отрицаешь то, что наш приговор готов и справедлив. Ты хочешь посоревноваться с нами в суде, подготовившись к собственному делу, ознакомившись с теми доказательствами, которые мы в него включили. Слушайте, а разве не то же самое с Навальным сейчас произошло? Ему Министерство юстиции Российской Федерации отказалось показать документы, на основании которых Фонд борьбы с коррупцией признан иностранным агентом. А нельзя объяснить, каким образом сторона, которая в суде должна иметь равные права с обвиняемой, с теми, кто их обвиняет, до приговора суда равны две стороны процесса. А судья является модератором этого процесса.
Ну, это в нормальной стране. Вот...
И уже, когда они попросили, дайте нам документы, на которых вы основываете, им сказали, вы знаете, вам мы предоставим только их пересказ. Простите, это каким образом? Это такой же пересказ, как нам пересказали блог Егора Жукова, эксперты ФСБ, пересказали своими словами так, что там нет ничего из того, что было в блоге Егора Жукова. Ну, кому мы должны верить? Ну, просто реально, быкующие наперсточники.
За полминуты до перерыва, может быть, им Конституцию тоже пересказывали?
Вы знаете, я думаю, у Конституции тяжелая, печальная, сложная судьба. Я думаю, эту Конституцию скоро отменят как иностранного агента. В этой Конституции сказано о том, что источником власти является народ. Ну, прикиньте, ни администрация президента, ни Сечин, ни эти самые, как их, чекисты, да? А народ. Ну, разве эта Конституция может быть вот просто так, российская Конституция? Я считаю, что это иностранный агент, как и Лев Пономарев, которого сегодня таковым признали.
Сейчас вернемся через буквально минуту.
Все, что за народ, иностранный агент. Вот так.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Дмитрий Муратов, Ирина Воробьева. Ну, про Льва Пономарева. Вот Верховный суд сегодня уничтожил, ликвидировал его организацию. С чего вдруг на Пономарева, на мемориал такой накат? Почему на ФБК накат, мы хотя бы можем понять. Почему на правозащитников?
Ир, а мне показалось, что ты сейчас как бы сказала так, что ФБК большие, а мемориал
нет.
И движение за права человека Льва Пономарева маленькие.
Нет.
Нет. Я хочу сказать, они каждый очень значимы в своих сегментах интеллектуального рынка страны. Давайте поговорим про Пономарева. Лев Пономарев занимается своим делом абсолютно мужественно и бескомпромиссно, считайте, 30 лет. Физик, умница, тот человек, с которым дружил Сахаров, тот человек, который поддерживал все выдающиеся первые законы, которые принимал первый Верховный Совет Советского Союза на первых свободных выборах. Тот человек, который стоял рядом с Ельциным, преемник которого сейчас является президентом, и помогал ему делать демократическую страну, а когда Ельцин стал нарушать, по мнению Пономарева, права человека, отказался от близости к власти и стал на сторону прав человека. Это история Льва Пономарева, его дочь, выдающийся адвокат, его внук, потрясающий, хороший, уже тоже известный адвокат, это Липцеры, мама и сын. Это такая бескомпромиссная семья, которая вся работает на защиту прав людей, которым некуда достучаться, некуда. Нельзя достучаться до Минюста, до судов, до избиркомов, понимаете? А куда остается идти людям? Вот объясните мне. Вот они идут к Льву Пономареву, он, упираясь руками и ногами, в буквальном смысле, мы помним эти все фотографии, мы с ним часто, да, он бьется за права людей. Он иностранный агент, потому что получает деньги, гранты, выигрывает их, отчитывается за них. Он что, друзья, в казну залез? Он как министр имущества Московской области 13 миллиардов долларов спер? Или как руководитель финансового подразделения ФСБ Черкалин, который сегодня 6 миллиардов у него забрали, вернуть? Ну, еще не забрали.
Он согласился отдать и Запад,
согласился,
и часы, и
да. Он что, в казну залезал? Он пер это из хранилищ ЦБ. Он залезал в наши авуары. Он откуда брал деньги на защиту прав граждан? Он их сам привлекал. Он писал заявки и получал гранты. И защищал права наших граждан, что им обходилось бесплатно. Кто иностранный агент? Выдающийся руководитель подразделения ФСБ Черкалин, который пер у народа? Или Лев Пономарев? Вот у меня простой вопрос. Я считаю, если это поставить на голосование на «Эхе Москвы», результат предрешен. Те люди, которые защищают российский народ, российских граждан, они никакие не иностранные агенты. А те, кто в Шиесе устраивают свалки, они даже не иностранные агенты. Они агенты собственного кармана. Это куда хуже, чем быть иностранным агентом. Понимаете? Они агенты бабла. А вот Пономарев всегда был за людей. Ну вот, собственно говоря, давайте Льва поддержим. Он человек с тяжелым характером, я с ним все время ругаюсь и скандалю. Но на таких людях, на самом деле, на людях с позвоночником держится общество, которое постепенно превращается в хордовое. А потом станет вообще беспозвоночным.
Но при этом, вот я не могу сказать, может быть, я чего-то не вижу, чтобы прям вот сейчас Пономарева очень сильно поддерживали, вот такая, чтобы острая реакция была. Но при этом вот все то, что делает Пономарев, все, что делает мемориал, извините, что я все время через святую, да, это не маленькие организации, потому что они делают вещи, которые, ну, до которых у многих, не знаю, не доходят что. Но каждый год на Лубянке, на акции возвращения имен, с каждым годом очередь становится все больше. Если там, может быть, 3 года назад можно было за час отстоять, то сейчас минимум 3 часа надо стоять. При этом, то есть люди все-таки как-то откликаются и как-то понимают, что это очень, очень и очень важная история.
Вы знаете, мы давно с этим сталкиваемся. Вот вчера была премьера величайшего, потрясающего. Извините, вот я не склонен к произведениям искусства применять превосходные степени эпитетов Андрея Сергеевича Смирнова, премьера фильма «Француз». Это о том, как жило московское студенчество времен оттепели. Как они читали стихи, как они слушали музыку, как они хотели быть свободными, как они начинали ощущать привычку к свободе, нежную привычку, молодую привычку к молодой свободе. Как один из них, там, Алек Гинзбург, начал издавать журнал «Синтаксис» с великими стихами Уфленда, Бродского, Кушнера. И по ним переехали служебные «Волги» КГБ СССР, их бросили в тюрьмы. И так закончилась эта первая, оттепель. Это поразительный фильм про внутреннюю свободу, которую они сохранили и до нас донесли. Мы издали даже вот такую вот штуку к фильму Андрея Смирнова. Это материалы к фильму «Синтаксис». И вот про Алека Гинзбурга замечательный заголовок Юры Сафронова к его интервью с его женой: «Гинзбург свободен». А он даже был в каком-то степени, Ир, твоим коллегой и вашим коллегой. Когда его попросили на зоне починить магнитофон, он починил магнитофон, но починив магнитофон, он записал на него несколько радиопередач, в конце объявил благодарность за предоставленную звукоаппаратуру и сумел переслать все эти пленки для того, чтобы продолжать рассказывать свою простую человеческую правду. Теперь мы оценили этих людей, мы оценили Гинзбурга, Буковского, мы оценили, как много они сделали для страны. Сейчас мы точно так же, может быть, не можем оценить великий подвиг Арсения Борисовича Рогинского или нынешних Лены Жумковой, Яна Рачинского, Саши Черкасова, Олега Орлова. Извините, я всех сейчас не перечислю, которые бьются за Аюба Титиева, которые единственные занимаются правами человека в одной из наших кавказских республик, которые создали потрясающее абсолютно визуальное досье, связанное с репрессиями. Я, кстати, целиком за инициативу Фадеева, нового руководителя СПЧ, открыть архивы по поводу сталинских репрессий. Я 2 руками это поддерживаю.
Кажется, все поддерживают.
То есть просто надо всем поддержать этого человека в его вот этих словах. Если он этого добьется, все предыдущие претензии свои я редуцирую. Вы понимаете, вот сегодня я чуть не опоздал на эфир. Мы ехали с нашим специальным корреспондентом отдела расследований Романом Аниным. Он вернулся из университета после обучения, он проходил курс лекций в Стэнфорде, и там нейросети оживили Толстого и Достоевского. И он видел как бы живых с абсолютно им адекватной мимикой Достоевского и Толстого. В машине мне сегодня показывал, я был, конечно, поражен, и Ромина идея, мы тут же позвонили Роману Романову в музее ГУЛАГа, директору музея ГУЛАГа, чтобы заключенные сами рассказали о себе, чтобы они прочитали
крутая
свои идея. Приговоры.
Крутая. Это
идея Анина, и вот Роман Романов очень поддержал это. Они читают свой приговор, а потом говорят: я был посмертно реабилитирован в 1955, 54, 54, 57 году. Вот чтобы смотрели на живых. Нам не хватает инструментов достучаться до сегодняшнего поколения. Оно неравнодушно. Просто Дудь нашел такие инструменты. Или в блистательном спектакле, который, по-моему, всего 2 раза прошел, «Похороны Сталина» в Гоголь-центре, в постановке Кирилла Серебренникова. Потрясающий абсолютно спектакль. Ломились туда люди. Надо находить чуть-чуть новые подходы. Мемориал, кстати, умело это делает. И вот сейчас мы постараемся это сделать. Вот когда на Никольской 23, извини за долгий монолог.
Да, это, кстати,
но прям кстати.
История, которую мы тоже уже обсуждали в эфире, насколько я помню. И я, про эту историю я много видела в соцсетях. Неоднозначное отношение к
истории. Слушай, и хорошо.
Рассказывай.
А вот давайте так, а давайте не будет однозначного отношения, давайте мы будем об этом разговаривать. Раз есть о чем разговаривать, это уже важно. Смотрите, мы вместе с музеем ГУЛАГа и с дизайнерской таким креативным бюро Action сделали историю о доме номер 23 на Никольской. Давиде, бизнесмен, который купил дом, в котором расстреливали людей, вынесли десятки тысяч смертных приговоров, и многие из них там же привели в исполнение, решил в этом самом страшном здании Европы. Нет больше в Европе более кровавого здания, не существует. Он решил там сделать парфюмерный бутик. Миром же пытались все обо всем договориться.
Ну, мне кажется, к нему все уже
обратились. Все миром пытались договориться. Кто-то предлагал выкупить за разумные деньги. Алексей Венедиктов с Собяниным предлагали ему выделить там ну, какое-то гетто и повесить мемориальную доску. Бесполезно. Ну, вот человек уперся в своем праве, праве собственника. У народа есть право на историческую память, и я считаю, что оно не менее важно, чем право собственника на его...
Нет, право собственника мы тоже уважаем.
На его, мы уважаем право собственника, и мы уважаем право на свою память. Ну вот просто уважаем право, в том числе и на свою память. Поэтому проект в данном случае такой. Раз нам парфюмерный бутик, мы предложили создать, его придумала замечательная женщина, женщина-парфюмер вместе с фирмой Action, Цишевская Алена, придумала сделать парфюм в гильзах, который сначала легкий запах подвала, а потом сильный запах пороха. То есть последовательность событий, которые сопровождали очень часто человека в этом доме. И люди на аукционе начали покупать эти гильзы с этим парфюмом. Одновременно с этим на сайте
Чанчорк,
я успею как раз, вышла петиция о том, что в этом доме должен быть музей. Не соглашаешься на маленький кусочек, а он там рестораны уже задумал, цех зелени, все такое прочее. Ну, тогда давайте целиком. Одним из первых эту петицию подписал президент ВТБ Андрей Леонидович Костин, который готов в том числе поучаствовать в судьбе этого музея. Это очень важно.
Это действительно очень важно. Сейчас паузу делаем.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Дмитрий Муратов, Ирина Воробьева. А мы можем ненадолго вернуться в «Московское дело»?
Да.
Потому что мы поговорили про Егора Жукова, но мы не поговорили про одного из новых фигурантов, это Павел Новиков. Так вот, ему расследование, его дело провели за 2 дня. Об окончании следствия ему объявили вообще сразу после ареста. И это не первый раз. Мы видели, как вот эти вот... судебные процессы проходят буквально за 2 дня, за 3 дня, а люди уезжают в колонию на несколько лет. А вот почему именно такая скорость?
Ира, это не рекорд. А комиссия, военная комиссия в доме на Никольской 23, о которой мы говорили, некоторые дела рассматривала 15 минут, некоторые 30 минут, некоторые 45 минут, а некоторые час. Тройки, особые тройки, иногда рассматривали целиком дело за 10 минут. Здесь, видите, все-таки у нас прогресс в российском правосудии. За целых 2 дня рассмотрели дело Павла Новикова. То, что это чудовищно по цивилизационным меркам, да, это ускоренная перемотка. Они стремятся к тому, что делали тройки. Силовики показывают, что они пришли во власть и всю страну к смене власти, к трансферу власти, там, к новым выборам и в Думу, и президента, они зачистят под свою гребенку. Они все стоят с газонокосилками. Слышишь запах бензина газонокосилки и ее стрекот? Вот это он сейчас раздается над узниками московского дела.
Просто дальше я не понимаю, что дальше делать, когда мы все время говорим о московском деле, и просто не очень понятно, что дальше делать. И вот могу сказать только, что каждую пятницу, вот примерно в это время, там через полчаса закончится, в Москве теперь одиночные пикеты. Вот у станции метро, которые не в центре города. Потому что обычно же у нас пикеты около Петровки, около, там, не знаю, Следственного комитета или еще где-то, а вот туда на окраину, на какую-нибудь юго-западную, или там, не знаю, еще куда-нибудь, да, на Щелковскую, люди редко доезжают с пикетами. Вот каждую пятницу в этих одиночных пикетах стоят люди. И многие участники отмечают, что проходящие вот граждане мимо, они, правда, действительно не знали о том, что московское дело до сих пор идет. То, что оно было, возможно, да, до сих пор оно идет. То есть все-таки смогли как-то, да, так замести под ковер, так что у людей сложилось ощущение, что всех выпустили.
Знаешь, ты ведь на самом деле начала сейчас разговор о том, слился ли протест.
Нет.
Знают ли люди, почему никто не выходит, что делать дальше. Это чисто вопросы московской интеллигенции, которая сама себе их задает от собственного бессилия, распространяя его дальше, без прививки от этого самого бессилия. Мне такая постановка вопроса не симпатична. Я прекрасно помню, как тебе здесь говорил, что сейчас начался важнейший поединок. Это поединок, кто раньше устанет. Граждане нашей страны, защищая свои права, или так называемые силовики, у которых ресурс времени, в отличие от нас, гражданских людей, не ограничен. Общество сейчас устало быстрее. Замолчали студенты, успокоились часть лидеров оппозиции, кто-то не знает, что делать. Власти во время этой временной передышки за два дня, до дня национального, как его?
Единство
и согласие. У меня с кем единство должно быть? С этими лубянскими силовиками, которые в камеры к уголовникам швыряют узников московского дела? Да никакого единства у меня с ними нет. Я не буду праздновать. С ними единство. Я с ними не един. Так вот. Общество не знает, что делать. А они знают, что делать. Следовательно, антидоты должны быть выработаны. Эти антидоты противодействия убыстренному правосудию, радикальной пропаганде, которая противопоставляется этим людям. Ведь смотрите, дело каждого из них сопровождает программа на каком-нибудь из федеральных каналов. Да? Обязательно это пропагандистское обеспечение. Они сужают рамки правосудия. И самое интересное, конечно, что я вижу, они загнали суды просто в коридор, где судьи уже ничего абсолютно не решают. Судья выглядит контролером на вечерний сеанс в кинотеатр, куда прет толпа. Он успевает только отрывать, как в старых кинотеатрах, эти
корешки.
Корешки у билетиков. Приговор. Все. Он не решает, какой сеанс и какой финал у этого кино. Он не выносит приговор. Он просто отрывает корешки у билетов. Люди, которые низвели российские суды до состояния затравленных билетеров, должны понимать, что суд будет и над ними, и это будет ровно такой суд, который они сейчас создают. Поберегли бы они хотя бы суды для себя.
А что насчет полицейского, который вот вышел из всей этой истории и сказал, что он не будет давать показания, уволился? Задавили? Знаешь, или что с ним, как вы думаете, случилось?
Да, Максидов, ты знаешь, есть очень любопытная штука. Мы вот сейчас вместе с театром ДОК замышляем, и я вот с Заремой все это подробно обсуждаю, мы хотели бы, чтобы актеры и люди, и участники событий начали читать публично в Ютубе классику. Пока Ютуб и интернет еще, значит, не остановили, вырубая не ресурсы, а провайдеров целиком. Да? Для того, чтобы поймать нужную креветку, высушивают море. Вы же поняли, как работают провайдеры? Эти люди, которые хотят остановить интернет, да? Ну вот, мы хотим, чтобы люди почитали Льва Николаевича Толстого. Не могу молчать. Ситуация была точно такая же. довели людей до такой гадостной ситуации, что Толстой пишет: казнят крестьян, их приговаривают к этому суды, на них навешивают эти веревки. Общество в ужасе и шоке. Не может жить страна, которая так относится к своим гражданам. И там есть очень важный кусок. Толстой пишет, что философ Соловьев ему говорит: я горжусь тем, что в России нельзя было найти двух палачей. Нашли только одного, чтобы казнить крестьян. И Толстой говорит: вот это хотя бы дает мне какую-то надежду. Двух палачей не нашли. У нас ситуация в корне изменилась, палачей стало много. Все эти суды с этими Криворучко, Карповыми, это кто? Конечно, они палачи, потому что они выносят приговор и приводят его в исполнение. Они сравняли обвинительное заключение и приговор. Значит, они палачи. Больше никак не назвать, это функционал такой. Так вот, нашелся один полицейский по фамилии Максидов, да?
Да.
Нашелся полицейский Максидов. Лев Толстой бы порадовался. Есть.
Что нашелся так, один?
Такие, и что? Ведь нашелся. И сказал. И почему-то вдруг все с огромным интересом его услышали и восприняли. И увидели, с каким достоинством он держит, что он рапорт написал не после, а до, что он ничего вообще-то не хотел, но и не хочет он быть терпилой, когда... В него там услышал он, что бутылка рядом упала. Я 1000 раз подчеркну. Не трогайте полицейских. Не кидайте в них ничем. Не швыряйте ни урнами, ничем. Прекратите протесты выражать стычкой и прикосновением к сотруднику там, полиции или Росгвардии. Конечно, нет. Это недопустимо. Но когда втерпил, в шестерок превращают боевых людей... которые вынуждены говорить, какие нестерпимые страдания они терпели, вывихнув руку, дотронувшись до нетрогавшего их, например, Павла Устинова, да? Ну, это же, ну, не надо позорить про...
Ага.
Я слово «правоохранительные органы» не произношу.
Не произношу, да.
Не надо позорить людей, которые носят форму. Ну, не надо позорить.
Ну, то есть, вот это вот поступок Максидова, это просто...
Поступок Максидова, поступок нормального, достойного человека и гражданина. И это норма. Даже если он в меньшинстве, это все равно норма.
Есть ли шанс, что за ним кто-нибудь последует? Посмотрит, что, ну вот, можно же было и так?
Думаю, нет. Думаю, что поскольку все суды превратились... в договорные матчи с предрешенным результатом, и на тотализатор ставят люди в васильковых погонах, которые думают, что они уже взяли власть в стране и наймут себе президента и обеспечат себе думу, так вот я думаю, что это договорные матчи просто будут лучше отбирать себе судей, чтобы в нужную сторону свистел. А судьи будут отбирать себе свидетелей. Одних вызывать, а других не вызывать. Давайте посмотрим на процесс Егора Жукова. Вот он сейчас начнется. Туда будет заявлено, насколько мне известно, пара десятков очень важных свидетелей.
Кем заявлен? Защита?
Защита, естественно. Да. Он имеет право на защиту.
Конечно.
В конце. Ир, даже в твоей интонации, смотри, как сейчас было. И я также иногда говорю, Ир.
Как?
С кем? Защитой? То есть, что из себя представляет защита? Да, конечно.
Нет.
У нас же есть только обвинение.
Я так не говорила.
Да, да, да.
То есть в конце эфира ты тоже пришел. Хорошо. Защиты. Прости. Хорошо.
Так
много
вот,
свидетелей.
А вот давайте посмотрим, как пройдет этот процесс. Вот давайте посмотрим, свидетелей позовут или не позовут. Свидетели выслушают или не выслушают. Туда знаете, кто придет?
Кто?
Туда придут реальные эксперты, которые покажут, что экспертиза, на которой строится обвинительное заключение, является придуманным злонамеренным фейком. Я хочу тебе сказать, что у нас есть в Уголовном кодексе, я сейчас на память, на щелчок не вспомню, номеры этой статьи – это недобросовестное судейство. Это когда судья совершает преступление, вынося заранее неправосудный приговор. Отгадай, пожалуйста. Бинго. Скажи мне, пожалуйста, сколько уголовных дел по этой статье было возбуждено? Этот год не закончился, в прошлом году. Скажи мне, пожалуйста.
10?
Ты проиграла.
Сколько?
Ты ошиблась в 10 раз.
0?
0.
Не может.
У нас все приговоры, из которых, как мы помним, 99% обвинительных, да? Все приговоры и все судьи вынесли и нет ни одного уголовного дела в отношении ни одного судьи. Ноль. Вот этот ноль, это означает, общество держит за ноль, а общество не ноль. У нас уже цифровая сторона, а цифра, это, знаешь, это ноль и один. Мы единицы.
Это было особое мнение Дмитрия Муратова. Спасибо.